Давайте такой вопрос вначале зададим. Представьте себе, вот у нас, к примеру, проект,
да, есть.
Мы хотим в городе, в котором практически нету верующих, вернее, даже так скажем, практически вообще нет верующих. И мы хотим там начать церковь. Вот наша молодежь туда едет в первую миссионерскую поездку, как бы, и наша цель такую, как бы, мы ставим, чтобы покаять хотя бы одного человека, его там потом оставить. Такой сценарий. Нам нужно покаять одного человека, сделать так, чтобы Бог его возродил. Вот. И он там останется. Или он будет свидетельствовать другим. И как вы себе представляете, вот чисто по-человечески, какими бы качествами должен обладать этот человек? То есть мы побудем там, и мы уедем. И в радиусе, может быть, вокруг никого, этого города тоже церкви нет. И он там останется один, уверовавший, младенец во Христе. Какими бы качествами вообще, как человек, мы бы думали, мы бы хотели, чтобы такой человек покаялся? Организатор, естественно, ему нужно будет, по крайней мере, найти рент или у себя дома собирать людей, да? Как апостол Павел, грамотный, возможно, обладающий весом в обществе, еще как мы мыслим. А представьте себе, что если это будет женщина, которая 5 раз неудачно выходила замуж и сейчас живет своим бойфрендом, о которой знает весь город, скорее всего, ее сильно презирают. Сегодня мы будем рассуждать над этой историей, потому что именно на такой женщине остановился Иисус Христос. Самое что удивительно. Он пришел в город, он был в культуре, в которой сегодня ее, как бы, психологи классифицируют shame culture, то есть в которой, если ты не попадаешь под общий стандарт, ну, есть, например, западное общество, оно индивидуальное. Тут каждый сам за себя, каким бы ты ни был ненормальным, главное, чтобы ты от всех отличался. Вот. В традиционных, восточных больше культурах, может быть, в русской культуре, в которой мы выросли, все должны быть похожими друг на друга. Человек, который выделяется, он, как бы, кажется ненормальным. Если он выделяется в плохую сторону, это вообще плохо. То есть на него начинают все смотреть, он становится, его выбрасывает за грани общества. И вдруг женщина, которая в той культуре 5 раз выходила замуж, и, скорее всего, эти браки не заканчивались смертью мужа, а просто ее вышвыривали. Каждый раз давали ей разводное письмо, и она уходила, и снова, и снова, и сейчас она скрывает от всех, мы будем видеть по тексту, что она живет с другим мужчиной. Удивительно. Через эту женщину кается большинство людей в этом городе. Давайте мы прочитаем эту историю. 4 глава Иоанна. Так, я буду читать, а вы следите в своих Библиях, потом будем рассуждать. Сразу мысленно, когда я буду читать, вы отмечаете несколько вещей. В какой обстановке проходила эта встреча? Что мы можем сказать об этой женщине вообще из текста? Когда же Иисус узнал о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: „Дай мне пить“, то ты сама бы просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я сделаю, дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, к чему кланяетесь, а мы знаем, к чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с ней?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к Нему. Между тем ученики просили Его, говоря: «Рави, ешь». Но Он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собой: «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствующей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них. И Он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовало по Его слову. А женщине то и говорили: «Уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Вот до этого места. Друзья, есть ли какие-то моменты, что вас вообще, вот вы прочитали эту историю, что вас вообще удивляет в этой истории? Или, может быть, кажется необычным что-то? Или просто вы подметили какую-то интересную новую для себя деталь, когда сейчас читали? То есть текст знакомый, скорее всего, если вы дети верующих родителей, вы наверняка эту историю знаете. Что, может быть, сейчас вам особо как-то показалось? Любая мысль. Скажите, в процессе разговора, как меняется представление женщины об Иисусе Христе? В начале разговора кто он для нее? Иудей. Простой иудей. Дальше. Пророк. Мессия. Смотрите, очень четко Христос, может быть, мы это, на эту историю потратим, наверное, 2 разбора. Очень четко Христос ведет разговор. Он для нее иудей. Потом источник воды живой. Ну, это он ей говорит, она ничего не понимает. Потом она видит уже в нем пророка и заканчивается тем, что я Мессия, я стою перед тобой, и я могу решить ту проблему, которая у тебя есть в жизни. Так, хорошо, еще. Смотрите. Она говорит, как только она увидела, она выяснила, что он пророк, она увидела в нем необычного человека, у нее сразу вопрос о поклонении. И вот здесь можно толковать по-разному, почему у нее этот вопрос возник. Мы потом по разговору посмотрим. Сергей говорит, что ее этот вопрос интересовал, и она хотела спросить у знающего человека. Хорошо, дальше. Как она говорила людям о Христе? Посмотрите, там есть человек, который что?
Сказал,
дальше, четко, по тексту, все, что я сделал. Как вы думаете, а приятно ли общаться с человеком, который знает все, что вы сделали? Представьте себе человека, который знает досконально все, что вы сделали. Очень неприятно, да? Если этот человек не является Иисусом Христом. У нее было такое свидетельство. Удивительное. Я нашла человека, который сказал мне все, и вместе с тем это была для нее радостная новость. Хотя для большинства из нас, если бы мы встретились с простым другим человеком, это было бы, наверное, самая ужасная встреча в жизни. Ты разговариваешь, и человек все про тебя знает заранее. Так, еще. Самаряне намного проще приняли Христа. Весь город покаялся по свидетельству женщин. Ну, почти весь город. Ну, как бы я предполагаю, что Христос был Богом, и Он шел на эту встречу специально. И в этих словах надлежало Ему проходить через Самарию. В Его Божьем плане и предвидении была встреча запланирована с этой женщиной. эта встреча должна была произойти один на один, потому что если бы были бы ученики, вряд ли бы встреча пришла к такому концу, к которому она пришла. Причем заметим, что ученики, у них был очень интересный взгляд не только на семейную жизнь, но и на отношение к женщинам. Они вообще удивляются, что он с ней разговаривает. Как бы. То есть в той культуре женщина была ниже плинтуса. Так, хорошо, но мы к этому еще придем. Многие поверили женщине с такой репутацией. Удивительно, Христос от одного разговора поднимает женщину внутренне, скажем так, да, на такую высоту, действует через нее. Причем заметим контраст. 3 и 4 глава. С кем Христос беседует в 3 главе? Никодим, в 4 главе женщина-самарянка. Давайте их сравним. Чем они друг от друга отличаются? Мужчина и женщина. Дальше. Дальше. Иудей, самарянка. Дальше. Будем говорить сейчас, какие у них были отношения. Еще.
Духовный лидер,
учитель, раввин, знающий досконально закон, и
опустившаяся
женщина, которая не понимает, ну, в принципе, ладно, не понимали они оба, ничего. Так, еще. Это то, что их объединяло как раз. Христос ставит их, Иоанн ставит их рядом, два сюжета идут рядом, показывая, что, и мы будем сегодня смотреть, и Никодим, и эта женщина абсолютно ничего не понимают в духовных вопросах, когда Христос начинает говорить о духовной реальности. У обоих были определенные вопросы к Иисусу Христу, оба были грешниками, и оба нуждались в Спасителе, и вряд ли оба подозревали, что они нуждаются в Спасителе. Хорошо, ну давайте теперь рассуждать по порядку. Христос идет через Самарию, встречается и останавливается у колодца. Жара, страшная жара, которая, наверное, как сегодня у нас была, он остается один. Здесь сказано, во сколько он сидел там возле колодца, какое время было? Шестой час, на сегодняшние наши часы это 12 часов дня примерно было. Жарко, полдень, 12 часов дня в Самарии. К нему подходит женщина-самарянка. В 12 часов дня никто за водой не ходит. Люди в той культуре ходили либо рано утром, когда было прохладно, либо поздно вечером. В основном, теперь заметим, что это не Сакраменто, да, Сихарь. Нету канализации и всех этих вещей, водопровода. Поэтому люди идут. Принес воды, будет тебе с чего пить, варить еду, стирать и все остальное. Поэтому все селение выходило. Колодцы были крайне важны в той культуре в то время. Значит, все селение утром или вечером сходится к колодцу. Почему эта женщина приходит в 12 часов дня одна? Как вы думаете? Из того, что мы уже знаем про нее. Люди ее избегают или она людей?
Она людей.
Почему? Она чувствует себя изгоем общества, от нее люди отворачиваются. Посмотрите, несколько моментов в тексте, которые на это указывают. Смотрите. Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. И это место опасно. Она может скрыться в своем доме, она от посторонних взглядов, от общества, чтобы не общаться с людьми, которые сплетничают за ее спиной, которые бросают косые взгляды. И она знает, что каждый раз, когда она выйдет к этому колодцу, на нее будет смотреть с презрением. Когда она отвернется, ей спину будет бросать косые взгляды, перешептываться. Ей это место крайне неприятно. Теперь заметим, когда Христос ее спрашивает, позови своего мужа, она что отвечает? У меня нету мужа, другими словами, свои отношения сегодняшние с человеком вне брака она держит в тайне. У меня нету мужа. Как бы, в принципе, если по букве, да, прицепиться, она сказала все правильно, у нее мужа нет. Но она держит эти шестого, да, мужчину в своей жизни, она держит в тайне. И она не подозревает, что общается с человеком, который все это знает. То есть заметим, эта женщина приходит к колодцу, намеренно, скорее всего, избегая встречи с обществом людей, среди которых она должна жить. Она должна жить. Мы будем, может быть, в следующий раз говорить, но что означает для женщины в той культуре? Это не сегодня в Сакраменто развестись. Развелся, у женщины машина своя есть, образование, работа, все остальное. В той культуре не было велфера, женщины практически не работали. Поэтому они крайне зависели от семьи, от мужчины в семье. Либо это был брат, отец, либо муж. Если умирал муж, жена оставалась вдовой, это был крах материальный или финансовый для этой жизни. Поэтому вдова, помните, когда сына хоронили, она его очень сильно оплакивала. Потому что она оставалась одна, это нищая была. Поэтому, когда были созданы первоапостольские церкви, вдов брали на церковное содержание. Потому что для них не было работы, и они финансово не могли просто прокормить себя. И вот эта женщина поменяла 5 мужей в своей жизни. И мы будем об этом говорить, почему это произошло. Так, дальше. Она самарянка. Что мы знаем о самарянах и о их отношениях с евреями? Откуда пошло вообще это название самаряне? От
города
какого? Самария. Город этот был когда-то столица Израильского царства. Потом что произошло с Израильским царством? Его завоевали и ассирийцы, и весь народ был угнан в плен. В городе Самарии что произошло потом? Кто вспомнит библейскую историю? Их царь ассирийский начал переселять в Самарию кого? Язычников. Эти язычники стали поклоняться своим богам, и Бог на них послал наказание. Когда донесли до этого царя, то туда послали священника, чтобы он их учил народу Божьему. Что из этого получилось, в конце концов? Кто помнит? Они поклонялись и Богу, и идолам. Теперь, когда часть евреев вернулась, они начали вступать в эти браки. И в итоге получилась очень неприглядная картина. Во-первых, смешение крови было. Нечистокровные евреи с язычниками, тогда это уже считалось позором. Это первое. Во-вторых, это были, как скажем так, полуидолопоклонники тогда в прошлом, но впоследствии они больше, конечно, склонились к еврейской религии. Но они не признавали Ветхий Завет, они признали только первых 5 книг Моисея. Все остальное они считали богодухновенным, они считали только 5 книг Моисея. И когда они начали толковать эти 5 книг Моисея, то там было написано, что место изберет Бог, не стройте, когда вы перейдете в землю ханаанскую, не выбирайте себе место там для скинии или это, но то место, которое Бог изберет, вот туда будете приходить и поклоняться. И так как они признавали только первые 5 книг Библии, и все дальнейшие книги, царств и все остальное не принималось ими, они не признавали вот этого момента, что Бог сказал через Давида заготовить материалы, потом через Соломона построить храм, и слава Божья сошла на храм, что гора, которую Бог избрал, во второзаконии было вот это пророчество. На горе, на которой Бог вам изберет место, он туда будет приходить, Бог, и вы туда будете приходить. Это будет место встречи в Израиле, когда вы войдете в землю ханаанскую. У них это не гора, на которой был построен Иерусалим. И тогда они стали копаться во второзаконии. И там есть несколько текстов во второзаконии, что есть гора Герезим, и вот когда вы перейдете, зайдите на эту гору, там будет произносить и благословение с этой горы. И они решили, что эта гора, на которой должен быть Бог. И на этой горе они построили свой храм. Примерно за 400 лет до Рождества Иисуса Христа. На эту гору как раз ссылается женщина. Они построили храм. Но когда потом к власти пришли Маковеи, они разрушили этот храм. Евреи пришли и полностью сожгли этот храм. Храм не был восстановлен. Но самаряне продолжали все равно считать эту гору святой. И на ней поклонялись Богу. И вот, то, что был храм сожжен именно евреями и разрушен, это еще больше как бы внесло напряжение в их отношения. Евреи считали самарян нечистыми, еду, которую приготовляли самаряне, нельзя было есть, с ними нельзя было общаться, ну не то, что нельзя, их презирали. Это были, значит, неверные полуеретики и нечистокровные евреи. Теперь эта женщина, самарянка, статус женщины в той культуре, в еврейской. Женщин не учили закону Моисеева, они практически были необразованы, их задача была сидеть дома. Мужья могли разводиться с ними, как часто там разные раввинские школы были, но процесс развода был упрощен очень сильно на момент прихода Иисуса Христа. Была школа одного раввина, Шимая, по-моему, который говорил, что даже если ему не понравилось, как она поставила ему там суп или что на стол, он уже ей мог, это повод был для разводного письма. То есть, женщина вообще никогда нигде не считалась. Теперь, показания женщины в суде не считалось. То есть, женщина не могла быть свидетелем в суде, ее слова не считались достоверными. И много-много-много других моментов. Теперь, заметим, к еврейскому раввину, который сидит возле колодца, приходит женщина, приходит самарянка. И то, что здесь сказал Христос, оно никак не вписывалось в культуру того времени. Заметим, что ей говорит Христос. Иисус говорит ей: дай мне пить. Колодец, сегодня существует этот колодец в Израиле, которому, как по преданию, этот именно колодец существует. Глубокий колодец. Христа нечего почерпнуть, да, ни ведра, ничего. Женщина приходит со своим сосудом, с ведром, скорее всего. И он не говорит, можно я попью из этого колодца. Он говорит, можно я буду пить из твоего сосуда. Какую мы можем провести аналогию? В Америке 50 лет назад в каждом магазине, вот типа Walgreens, да, и все остальное, были фонтанчики для воды. Всегда стояло два фонтана. Сегодня уже один стоит. Тогда стояло два. И над ними были две таблички. Как вы думаете, какие таблички были? Whites и colored. То есть с одного фонтанчика могли пить только мы с вами, белые люди, с другого черные. Примерно, чтобы нам понять, что это означало бы тогда, например, если бы на 50 лет назад, да, Христос бы пришел, он бы зашел в магазин и стоял бы возле фонтанчика. И когда бы подошла черная женщина и набрала бы бутылку себе воды, он бы сказал, можно я попью с твоей бутылки. Это было шок. То, что Христос сказал, попросил ее, можно я попью с твоего сосуда, это был шок. Поэтому она говорит, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, и вот этот перевод, как у нас, ибо иудей с самарянами не сообщается, более правильно будет, иудей с самарянами не делятся вещами. Мы не можем есть, пить с одной посуды, мы не делимся. То, что мы готовим еду, вы не можете покупать, иначе для вас это будет нечисто. Мы не сообщаемся другими с вами, у нас нет между ничего общего, мы не делимся совместными вещами. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина ничего не понимает, она ему, смотрите, что в ответ говорит. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя живая вода? Он говорит, заметим, вот это то же самое, что было, помните, у Никодима. Христос говорит сейчас женщине, если бы ты знала, кто я с тобой говорю, то ты сама бы просила, я бы тебе дал воду живую. В ответ женщина говорит, у тебя ведра даже нет, как ты мне можешь дать живую воду? Помните, то же самое произошло с Никодимом. Христос говорит ему, ты должен родиться свыше, что отвечает Никодим? Как это я могу снова забраться в утробу матери и родиться? То есть он рассуждает на чисто таком естественном уровне. Мертвость духовная. Вот, друзья, заметим, вот это одно из самых сильных эффектов грехопадения в Эдемском саду. Человек перестал потерял чувствительность и способность реагировать на духовные истины. И в этом Евангелии это особенно четко подчеркивается. Иисус Христос говорит, разрушьте этот храм, я его в 3 дня воссоздам. Это 2 глава. Они говорят, этот храм строился 46 лет. Заметим, он говорит о духовных вещах, они ничего не понимают. Никодим говорит, тебе нужно родиться заново 2 раз, иначе ты не попадешь в вечность. Он говорит, как я могу снова забраться в живот матери? Женщине он говорит, я тебе дам воду живую, у тебя нет ведра. Ученикам потом он скажет, у меня есть пища, которые вы не знаете, и у них кто его уже накормил. Понимаете, вот грех, когда Адам и Ева согрешили, оно передалось всему человечеству. Как это выражается сегодня? Звучит проповедь, если среди нас сегодня, да, сидят невозрожденные люди. Скучно. Непонятно. Я бы гораздо более приятнее провел время сейчас в другом месте. Нужно отсидеть эти 1.5 часа и уйти. Речь идет о возрождении, речь идет о Иисусе Христе. Непонятно, скучно, и в целом была бы моя воля, и был бы у меня драйвер лайсенс, может быть, или машина, или жил бы я в другом городе, я бы в жизни не сидел бы сейчас здесь. Та же самая духовная, скажем, уже когда мы возрожденные, да, но в нас осталась плоть. Мы то же самое, знаете, я в себе это постоянно стал в последнее время больше ощущать, чем раньше. Когда настолько действует, может быть, мир, грех, который еще во мне, да, живет, что вот эта борьба за радость в Боге. Садишься утром или вечером читать Библию и неинтересно. Да? У вас такое было? У меня такое бывает очень достаточно часто. Ты уже возрожденный христианин. Сидишь, читаешь Библию, и она для тебя просто неинтересна. Читаешь, потому что это формальность. Тебе нужно. Хотя каждое, если бы у меня было бы нормальное духовное состояние, если бы я жил нормальной христианской жизнью на этот момент, я бы получал питание, радость, наслаждение от каждого отрывка. Бог бы мне открывал что-то, у меня было бы настоящее общение с Богом. Но почему сегодня, когда я становлюсь на колени, 10-15 минут, какая-то вымученная молитва, долг, если бы не этот долг, какое-то чувство христианского дисциплины, что ли, вряд ли бы вообще бы, может быть, стоял на колени. И гораздо интереснее пойти там на YouTube или на интернет или еще куда-то и провести там время, пообщаться, поехать с друзьями, поиграть в волейбол, в джим или что угодно, но не стоять на коленях. Что угодно, но не читать Библию. Скучно. Понимаете, вот этот эффект грехопадения в нас, даже в возрожденных, он все равно остается до конца. Божий по Божьей благодати, конечно, это Бог, мы будем говорить сегодня, как это все, как Бог действует. Но заметим, все больше и больше я после возрождения стал больше ощущать эффект грехопадения, чем до этого. До этого это было мое естественное состояние. Звучит молодежь? Я помню, мы поехали, только я в Америку приехал, поехали мы на молодежное общение, межштатное, забитый зал. И мы радовались, знаете чему? Я радовался, что моя машина опоздала на общение, и нам не было уже места. И мы два дня были вне дома молитвы. И оправдывали, что ну не нашли зал, что же за организация такая, зала нету, все. Но нам было хорошо снаружи. И в принципе я был рад, что мы опоздали. Потому что там было приятней. Для меня все на том общении, помню, Николай Степанович был, Чехонцев еще тогда, все сводилось к тому, что мы будем делать, когда закончится. В Солт-Лейк-Сити, мы поедем туда, сестры, там будет весело и все остальное. Мертвость духовная. Звучит слово, казалось бы. Можно получить возрождение еще тогда, да, было. Жить с Богом, все. Неинтересно. Скучно. Вот это страшно. Заметим, мы, когда читаем эти истории, мы поражаемся. Какой глупый Никодим. Женщина, такие вопросы, ведра Христа. У Христа нету ведра. Ну что же это? Мы в точно таком же положении здесь. Точно таком. Постоянно в жизни своей находимся. Звучат какие-то тексты. Мы читаем Библию там по плану или как. Мы читаем, и оно не удовлетворяет наши запросы. И мы вместо того, чтобы вопиять Богу, что сейчас ненормально у меня, крайне ненормально, мы закрываем, помолились. Ну и ладно. Вот этот эффект мертвости этой духовной продолжает свое влияние даже в христианской жизни. Теперь заметим еще один очень важный момент. Осталось пару минут у нас. Смотрите, Иисус говорит ей, неужели ты больше отца нашего Якова? Он говорит, неужели ты больше отца? Ты обещаешь что-то дать, непонятно, живую воду. Как... То есть женщина вообще ничего не понимает, что она ей говорит. Он говорит, я тебе дам воду живую. Она говорит, как же ты без ведра достанешь эту воду? Тебе нечем даже опустить и достать, а ты мне что-то обещаешь. Неужели ты больше нашего отца? То есть сарказмом таким, Иакова, который выкопал этот колодец. То есть наш патриарх Иаков, и то он считал, что нужно потрудиться и выкопать этот колодец, чтобы воду достать. А ты сидишь и такое говоришь. Он говорит, смотрите, всякий пьющий воду эту возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вот на этом мы остановимся, наверное, сейчас. Вот смотрите, что говорит Христос. Я больше, другими словами, да, я действительно больше отца Иакова, потому что Иаков выкопал, и вы веками пьете эту воду, он выкопал этот колодец. Но вы выпили. И на такой жаре, климат, наверное, такой же, как в Калифорнии, сколько вам хватит этого глотка? И вы снова хотите пить. Я могу дать то, что вы перестанете их жаждать. И он, конечно, говорит о духовных вещах. Люди постоянно в этом мире жаждут. И удовлетворяют свои запросы, свои желания разными путями. Эта женщина удовлетворяла свою пустоту тем, что меняла постоянно мужей. Сегодня то же самое происходит в этом мире. Кому-то нужна постоянно крутая машина, чтобы пустоту эту, чтобы о нем люди начали думать. Кто-то мечтает о карьере, чтобы зарабатывать большие деньги. Кто-то вся жизнь свелась в том, чтобы нормально выйти замуж или жениться. Это нормальное желание. Но когда он начинает двигать человеком, мы в следующий раз более подробно будем об этом говорить, желание постоянно выйти замуж или чтобы был там парень красивый и все остальное, как мне один человек говорил. Из нашей молодежи, что вот приятно, идешь там одной сестрой в кавычках там, по колледжу, и все на тебя оборачиваются, что она там с тобой рядом идет и все остальное. То есть, понимаете, да? Чем человек живет. То есть постоянная нужда чем-то заполнить свою пустоту внутри. Христос говорит, что я могу дать то, что вы перестанете постоянно этой жажды внутри у вас не будет. Я могу заполнить вас. Но заметим, что означает, если так на поверхностный взгляд сказать, что другим словом говорит, если вы поверите в меня, я вам то дам, что заполнит вашу вот эту пустоту. Что это означает? Неужели это означает, что после возрождения никогда не будет этих желаний? Ну, тогда мы с вами все обреченные люди, я первый. Если этот текст означает это. Но заметим не это. Смотрите, что Христос говорит. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Разве это не означает, на первый поверхностный взгляд, это означает, что больше у меня никаких желаний не будет, чисто плотских? Нет, Христос не так говорит. Он говорит, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником текущей жизни. Заметим, у этой воды есть особое качество. Она сверхъестественная вода, да, так скажем. Она не только глоток выпил и все. Нет, когда ты ее выпил, в тебе открывается этот источник или ключ, да, живой воды, которая постоянно будет бить, с-под земли. Да вот мы едем в лагерь, когда, да, приезжаем, и там вдоль нашего лагеря течет ручей. Постоянно, наверное, уже сотни лет течет. Из-под земли постоянно бьет свежая вода. Вот Христос говорит, другими словами, когда вы поверите в меня, я дам вам нечто, что успокоит ваше сердце, вы перестанете жить вот этими постоянно, меняя друзей, машины, карьеру, планы, работы и все остальное. Но это не означает, что у вас эти желания исчезнут. Это означает, что в вашем сердце появится нечто, и вам не нужно будет эту жажду удовлетворять никогда на стороне. Каждый раз, когда снова вы будете видеть в своей жизни, после того, как поверите в меня, что вас снова тянет в сторону на старое, у вас в сердце всегда будет нечто, чему можете вернуться, и вместо старых путей удовлетворять вот здесь жажду свою духовную. Другими словами, снова и снова в вашем сердце будет жить Дух Святой. Потому что в 8 и 7 главе, когда мы будем говорить, он скажет, что этот источник, который бьет изнутри, это Дух Святой, живущий в человеке. Другими словами, каждый раз, когда уже после возрождения в вашем сердце вы будете видеть вот эти желания старой природы, которые снова и снова будут вам говорить, что вот если бы ты вышла замуж, если бы ты женился, если бы ты новую машину, если бы ты закончил университет, если бы, вот тогда ты был бы счастлив. В сердце здесь нечто другое. Приди к нему, и он удовлетворит все твои запросы души. Ты в нем найдешь счастье, мир и покой. И эти желания, то есть эту же жажду, но ты будешь удовлетворять в другом месте. И Дух Святой, который будет в твоем сердце, будет всегда с тобой. Я его влагаю в твое сердце, чтобы он тебя сохранил до вечной жизни. Заметим, текущий в жизнь вечную, другими словами, всегда с тобой. В сердце будет некто, который заполнит все твои желания настолько, что сохранит тебя до вечной жизни, до того момента, когда ты встретишь меня и сможешь меня потрогать. В вечности мы сможем потрогать Иисуса Христа, потому что он в теле будет. Это очень важно, друзья. Для меня, например, этот текст был в свое время когда-то открытием, что жажда не означает, что ты не будешь жаждать век, что у тебя никогда не будет появляться греховных желаний. Нет. Но ты сможешь вот то, что тебе предлагает грех, удовлетворять в другом месте Иисусом Христом, общением с Ним. И Дух Святой, который будет заполнять твою пустоту изнутри, но в другом месте. Это очень важная мысль, которой я хотел бы, наверное, закончить. Мы сейчас помолимся, и вопрос, который поступил в прошлый раз в письменной форме, я отвечу на него в следующий раз. Давайте мы сейчас помолимся, кто желает, и потом я в конце помолюсь.